На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В Москве проходит фестиваль правозащитных фильмов «Сталкер». В этом году в конкурсной программе будет и картина ведущего нашего кинообозрения Андрея Загданского «Костя и мышь». Я не берусь назвать эту поэтическую ленту документальным фильмом, хотя она и проходит по этой категории. Скорее, это лирический портрет трех героев. Знаменитого, нет, легендарного собирателя подпольной русской поэзии, апостола нашей богемы и патрона нонконформистского искусства Константина Кузьминского, его верной соратницы, спутницы и жены по прозвищу «Мышь» и третьей героини фильма «Поэзии». Она, вот эта третья героиня картины, бесспорно главная и в жизни Кузьминского, и в фильме Загданского. Пожалуй, в первый раз мне пришлось увидеть кинематографический анализ звучащего поэтического слова. Это ода стихам, которым поклоняется богемный безумец в экстравагантной хламиде. Стихи и разговоры о них заполняют фильм как молитвы храм. Поэзия оправдывает все – и бедность, и уходящую жизнь, и аскетическое служение, и мучительную верность призванию, и ревность, и зависть, и мечты. Это честный, трогательный, но и жестокий фильм о любви к поэзии и о том, чего она, эта любовь, стоит. Сегодня, накануне премьеры фильма «Костя и мышь», мы беседуем с его автором и нашим коллегой Андреем Загданским. Андрей, я очень рад, что мировая премьера вашего фильма состоится в России. Дело в том, что это очень русская картина, которую ее тема, русская поэзия, делает, боюсь, непереводимой. О чем, спрашивается, вы думали, снимая в Америке фильм, не приспособленный для нерусской аудитории?
Это замечательный вопрос, Саша. Я и сам думаю, о чем же я думал. Вы абсолютно правы. Фильм этот переводить на какой-либо язык, начиная с английского, абсолютно, с моей точки зрения, бессмысленно. Он весь существует внутри языка, как существует внутри языка поэзия. Сам герой фильма, Константин Кузьминский или Костя, говорит о том, что поэзия непереводима в принципе. Поэтому я думаю, что и фильм этот тоже непереводим. Но не только из-за поэзии. Все обстоятельства, сам герой, обстоятельства его жизни, его отношения с его женой, Эммой Кузьминской, которая в фильме фигурирует под ее прозвищем «Мышь», они тоже, мне кажется, непереводимы. В них есть элементы универсальности, но вся эта история, вся эта пара очень русская и относится, по-моему, не к сегодняшней России, не к сегодняшнему русскому языку, а, наверное, даже к Серебряному веку Петербургу начала 20-го столетия.
И тем не менее мы видим героев в очень американском пейзаже. Иногда это Нью-Йорк с блестящими огнями, Линкольн-центр, все, как и положено, шумит, блестит, гремит. А иногда это заброшенная деревня, где живет Кузьминский на, я бы сказал, пленэре, и очень американском пленэре, такие индийские декорации. Как вам этот контраст удался?
Мы просто следовали за героем. Костя не так уж часто выбирается из своей деревни, которая называется Лордвилл. Если перевести ее на русский язык, получается божедомка, да?
Ну или божья делянка.
Божья делянка, да, божья деревня. Мы снимали фильм на протяжении 4,5 лет, кстати. Были разные события, мы следовали за ними, снимали выступления Кости в разных поэтических клубах, в богемных собраниях. А ежедневно его жизнь проходит в этой деревне Лордвилл. Это приблизительно 140 миль от Нью-Йорка, считайте, 250 где-то километров, на берегу реки, действительно, с таким очень американским названием Делавэр, где он живет и по сей день. Кстати, когда мы закончили снимать фильм, спустя какое-то время наводнение прошло через дом Кузьминского, и весь первый этаж смыло. Все рукописи, книги, видеокассеты, которые находились на первом этаже, погибли. Чудом сохранились картины, которые находились на втором этаже. Так что дом сейчас восстанавливается, и они живут в маленьком трейлере возле дома, который отстраивают заново.
То есть свой маленький Новый Орлеан такой, да?
Да, и очень трагически. Масса вещей просто погибла, и погиб архив.
Снимая Кузьминского, вы должны были преодолеть немало трудностей. Я это знаю просто потому, что я хорошо знаю Кузьминского, человека с очень трудным характером. Как он вел себя перед камерой?
Вы знаете, когда монтировал фильм, я решил эту проблему следующим образом. Фильм так и называется «Костя и мышь. Представление в 33 действиях». Поскольку я не берусь сказать, когда мой герой естественный, когда он играет. И вот это вот состояние между реальностью игрой и реальностью и представлением, и есть какая-то часть его самого. Он сам, я думаю, не знает, когда он сам по себе, а когда он играет себя.
Собственно, Кузьминский есть человек хэппенинг. Он из себя сделал произведение искусства в общем, футуристическом духе. Тем труднее найти настоящего Кузьминского.
И замечательная фраза Жюля Ренара: «Я позирую даже тогда, когда я говорю, что я позирую». Вот это вот такое зеркало в зеркале. Поэтому появился другой персонаж, Эмма Кузьминская по прозвищу Мышь, и она якорь, она человек, без которого ни фильм невозможен, ни жизнь Кузьминского невозможна, не была бы возможна девятитомная антология, которую он собрал, а она, помогая ему, превратила в книги, во всяком случае, была исключительно инструментальна в том, что эти книги увидели свет. И она земной персонаж, она
и в то же время
якорь.
Муза.
И в то же время муза, да.
Вы упомянули о том, что картина разбита на крохотные эпизоды, каждый из которых, тем не менее, рассказывает свою историю. В фильме, как я понимаю, 33 главы. По числу букв?
Да, можно сказать, по числу букв. 33 буквы в русском алфавите. И как-то так оно легло, что получилось 33. Действительно, 33. Я не стремился к этой цифре.
Но я вижу в этом символическое совпадение, потому что все-таки, как я сказал, для меня это фильм о русской поэзии, о русской поэтической речи. Поэзия – малоподходящая героиня для экрана. Стихи можно читать, можно слушать, но как их показать?
Может быть, даже и невозможно. Вы знаете, Кузьминский очень меняется, когда говорит о поэзии. Его рассуждения о поэзии очень персональные, очень личностные, очень острые, часто совершенно оскорбительные с точки зрения академического восприятия русской поэзии.
Да, я уже знаю, Кузьминский известный хулиган.
Или, как правило, оскорбительные, но абсолютно искренне. Вот этого отнять невозможно. Также он и читает собственные стихотворения, чужие. Собственно, он замечательно читает чужие стихи. Он в нашем фильме читает Глеба Горбовского стихотворение, на мой взгляд, совершенно блестящее. И пару раз я просил его прочитать его собственные стихи. В частности, стихотворение «Глагол», которое, мне кажется, может быть, самой главной частью фильма, его серединой, его осью, потому что наша картина тоже о глаголе, о слове, о поэзии. Стихотворение-то короткое, и мы проиллюстрировали его фотографиями того периода, фотографиями Кузьминского в 60-е и 70-е годы в городе Санкт-Петербурге. Послушайте этот фрагмент сам.
«Я холоден, я нищегол. Мой друг единственный – глагол. Глагол гудит, глагол поет, глагол один меня поймет. К тебе привыкну, как глагол, к ногам приникну я головой. Всю кровь мою одним глотком, как колокол гудит, глагол гудит, глагол поет. И гул могил меня проймет, и голод близится, как гул, как головль плывет глагол. На зуб попробовал глагол. Увы, я голоден и гол».
Андрей, ваша предыдущая работа «Вася» рассказывает об умершем в Нью-Йорке русском художнике Василии Ситникове. Говоря о герое этой картины, мы, помнится, обозвали его русским Ван Гогом. Кузьминский в вашей новой ленте напоминает мне этакого русского Верлена. По-моему, каждый из этих персонажей воспринимается как архетип, или, скажем точнее, как портрет, перерастающий в архетип этакого богемного гения. К вашим двум фильмам, «Вася» и «Костя», так и просится завершающая триптих работа. Есть идеи?
Я знаю, кого вы имеете в виду, и многие имеют в виду Вагрича Бахчиняна. Я не знаю. Я немножко снимаю его. Может быть, когда-нибудь я доберусь до того, чтобы сделать фильм. Посмотрим. Мне бы хотелось.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» американский